Выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы программы. Взрывы в Дагестане, двое погибших, около 30 раненых. Суд в Санкт-Петербурге рассматривает дело прапорщика Бойко. Общественная палата ищет ответ на вопрос, нужны ли российским чиновникам спецсигналы на автомобилях. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики, все это в программе «Свобода в полдень». В Дагестане идет расследование двух взрывов, совершенных накануне поздно вечером двумя смертниками в дагестанском селе Губден. В результате нападения на отделение милиции и контрольно-пропускной пункт погибли два человека, 27 получили ранения. Эксперты утверждают, что эти взрывы говорят о нарастающей активности вооруженного подполья на Кавказе. С подробностями моя коллега Лейла Гиниатуллина. Лейла, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. По факту этих взрывов следственным управлением Следственного комитета России по Дагестану возбуждены два уголовных дела. Произошедшие события квалифицированы как террористические акты. Личности террористов-смертников пока не установлены. Об этом рассказал корреспондент Радио Свобода в Дагестане Тимур Салимов.
В селении Губден следователи продолжают опрос свидетелей и сбор вещественных доказательств по делам о совершенных в понедельник вечером террористических атаках. По официальным данным, в результате взрывов погибли 4 человека, включая двух террористов-смертников. Ранены 27 человек, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Сообщение о первом взрыве поступило в дежурную часть МВД Дагестана в 19:45. Террористка-самоубийца совершила самоподрыв после того, как была остановлена нарядом внутренних войск на подходе к зданию поселкового отделения милиции. Один военный погиб, пятеро были ранены. По предварительным данным, взрывное устройство, закрепленное на теле женщины, могло быть активировано телефонным звонком. Фрагменты мобильного телефона были найдены оперативниками при осмотре места происшествия. Сотрудники оперативно-следственной бригады могли быть мишенью второй террористической атаки, совершенной в Губене в 22:40. На выносном посту милиции, усиленном бойцами внутренних войск, была остановлена «Лада Приора», направлявшаяся к месту совершения первого теракта. Остановленная машина взлетела на воздух, а пост подвергся обстрелу из автоматического оружия со стороны леса. Перестрелка продолжалась около 20 минут. В результате нападения один сотрудник милиции погиб, 22 человека, военные и милиционеры, получили минно-взрывные и осколочные ранения. Жертвами второй атаки едва не стали журналисты НТВ, первого и второго каналов российского телевидения и телерадиокомпании «Дагестан». Съемочные бригады проехали в Губден через этот самый пост буквально за 5 минут до взрыва. В Карабудахтинском районе под усиленную охрану взяты все жизненно важные объекты. Тимур Салимов, Радио «Свобода», Дагестан.
Журналист, эксперт по Северному Кавказу Руслан Мартагов сказал в интервью «Радио Свобода», что вот эти взрывы говорят о все нарастающей активности вооруженного подполья на Кавказе, и, возможно, не стоит связывать эти теракты с недавними угрозами лидерами боевиков Доку Умарова.
Не надо в этих взрывах искать нечто эксклюзивное, какое-то связанное с какими-то последними выступлениями Умарова или с другими какими-то его действиями. Это продолжение того, что идет на Кавказе с 91 года. Это все более и более подтверждающий диагноз болезни российской власти. Болезни, которая, по-моему, уже неизлечима. И другое еще. Все сопротивление, как вы видите, вот, исходя из событий последних лет, радикализуется. Радикализуется только по одной простой причине, что радикализуется власть. И радикализация власти вызывает радикализацию вот этих вот проявлений террористических актов. Вот это наличие смертников, которых раньше не было. Это все, к сожалению, будет продолжаться и будет продолжаться по нарастающей. Независимо от того, что там Умаров сказал и что он там не сказал. Дело в том, что всякое подпольное, полуподпольное движение должно раз от разу проводить акции все более и более нарастающие по своим масштабам или по своей экспрессивности такой. Это необходимое условие для существования подпольных организаций. Потому что вне таких действий эта организация, она просто распадается. Да, будут по нарастающей происходить взрывы, будет нарастать интенсивность вот этих вот терактов, будет нарастать масштабность. Но другой вопрос, что у нас делает власть для противодействия этому? Могу вам сказать одно. Она делает все, чтобы эти теракты состоялись. Она делает все, чтобы молодежь ушла в это подполье.
Это был журналист, эксперт по Северному Кавказу Руслан Мартагов.
Спасибо, Лейла. В прямом эфире была моя коллега Лейла Гениатульна. И добавлю, что на ленты информационных агентств приходят сообщения. В лесном массиве на административной границе Ставропольского края и Карачаево-Черкесии во вторник произошло боестолкновение с милицией, с вооруженной группой людей. Как сообщается, есть убитые и раненые с обеих сторон. Куйбышевский суд Петербурга сегодня вернулся к рассмотрению уголовного дела по обвинению прапорщика милиции Вадима Бойко, известного по прозвищу «Жемчужный прапорщик», в превышении полномочий. Ранее рассмотрение уголовного дела было отложено, так как у Бойко сменился адвокат, и новому защитнику было необходимо ознакомиться с материалами следствия. В суде работает наш корреспондент Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот сейчас как раз буквально несколько минут назад закончилось судебное заседание. Вернее, оно все-таки было перенесено на 24 число, но нельзя сказать, что сегодня ничего не происходило. Наоборот, было, так сказать, несколько раз подсудимые и стороны обвинения, и журналисты заходили в зал и несколько раз рассматривались разные ходатайства. Вот, в частности, были рассмотрены ходатайства о том, чтобы запретить онлайн-трансляцию, которую собирались, вот «Солидарность» объявила о том, что она будет транслировать этот знаковый процесс прямо из зала суда, но по ходатайству адвоката Вадима Бойко это было запрещено. Судья удовлетворил это ходатайство, и трансляции теперь не будет. Вообще, надо сказать, что зал довольно большой, но почему-то места для журналистов очень мало. И вот уж кто поместился на скамье, тот поместился, а кто не поместился, тот теснится за дверью. И таких оказалось очень много. Все здесь пришли очень много свидетелей. И журналисты имели возможность с ними поговорить, и они все, надо сказать, до сих пор горят возмущением, они вспоминают, как это все было 31 июля. Некоторые люди прочитали о судебном процессе, об уголовном деле, заведенном против Вадима Бойко в «Новой газете», и через «Новую же газету» нашли следователей, сами пришли, чтобы рассказать, как это все было, и говорили, что вот именно этот жемчужный, так называемый, прапорщик отличался таким поразительным вдохновением. То есть все вели себя примерно одинаково, но этот человек выделялся среди своих сослуживцев. И, наконец, были здесь было еще одно такое, один момент. Сторона обвинения это Дмитрий Семенов, единственный признанный потерпевшим. Ведь те люди, которые вот с кровавым лицом появились на ролике, все они не признаны потерпевшими. Ни Светлана Павлушина, которую таскал в зал, Вадим Бойко, что видно на видео, никто не признан. Вот остался только один. И он привел с собой адвоката, и этого адвоката не разрешили, не допустили до судебного процесса, потому что у нее нет каких-то документов. И вот прямо на заседании, вот последнее части, Владимир Семенов попросил запустить другого адвоката и дать ей время ознакомиться с делом. Именно в связи с этим было удовлетворено его ходатайство о перенесении судебного процесса.
Спасибо, Татьяна. Из Санкт-Петербурга передавала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане, в селении Губден, в результате двух взрывов в понедельник погибли два милиционера, еще более 20 человек получили ранения. В Ставропольском крае в результате аварийной посадки военного вертолета Ми-28 пострадали два летчика. В Москве сегодня пройдет серия одиночных пикетов с требованием освободить арестованного на 10 суток координатора Левого фронта Сергея Удальцова. В Мосгорсуде сегодня будет предпринята вторая попытка сформировать коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Нью-Йоркский альманах. Западные интеллектуалы и восточные правозащитники». «После империи. Музыка независимости. Латвия». Книжное обозрение Марины Ефимовой «Жизнь Клеопатры». «Америка у Пелевина». Беседа с Борисом Парамоновым. «Люди и звери», «Койоты». Гость американского часа – зоолог Роланд Кейс. Программа «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Денисом. Сегодня в 14.00. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Взрывчатые вещества, произведенные в России, получат тайную маркировку. Как пишет российская пресса, президент Дмитрий Медведев поручил правительству внести в Госдуму проект федерального закона об обороте взрывчатых веществ и материалов. Чтобы предупредить левые пути распространения взрывчатки, обязательной станет специальная маркировка, которая позволит установить, где и когда ее изготовляли. Срок исполнения президентского поручения – июль нынешнего года. Подробности и комментарии в обзоре Павла Куравского.
Взрыв в аэропорту Домодедово вновь обозначил проблему, с которой каждый раз в подобных ситуациях сталкиваются сыщики и следователи. Откуда у террористов взрывчатка? Проще даже опознать смертника, определить по почерку автора, смастерившего взрывное устройство, чем выяснить происхождение, скажем, гексогена, тротила, пластита. А ведь ответ, откуда взрывчатка, сразу позволит перекрыть источники и каналы поставки смертоносных веществ. Возможность установить черную метку на любом взрывчатке этом веществе есть. Ученые уже создали особые химические компоненты, которые можно специально вводить в состав взрывчатки и пиротехники. Они обязательно останутся в следах горения после взрыва. И в криминалистической лаборатории, изучив кусочек копоти, точно скажут, на каком заводе был произведен тот или иной заряд. Но одной только технической возможности пометить взрывчатку мало. Нужны, пишет российская газета, единые стандарты маркировки, обязательные для всех производителей взрывчатки. Странно, что до сих пор такие ГОСТы не введены, пишет газета. Эксперты утверждают, что во многом это объясняется размытостью российского законодательства о производстве взрывчатки, с чем и призвал покончить президент Дмитрий Медведев. Генерал-майор милиции в отставке, доктор юридических наук, бывший начальник Национального центрального бюро Интерпола в России Владимир Овчинский, рассказал Радио Свобода, почему Россия обязана маркировать свою взрывчатку и чего стоит ждать от террористов уже в этом году.
В декабре 2000 года была принята конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. К ней прилагался протокол против торговли людьми, протокол против незаконной миграции. Потом позже уже был принят третий протокол по незаконному обороту оружия и взрывчатки. Россия ратифицировала все и конвенцию, и все протоколы к ней, и поэтому это требования международные, уже конвенциональные, которые Россия обязана выполнять. Маркировка для чего необходима? Конечно, когда взрыв, там совсем другие проблемы возникают. А когда перехватываются тонны взрывчатки, откуда они, чье происхождение, кто продает, принадлежать частным, и полное вакханалия сейчас творится. Они же производят их по лицензиям. Теперь это нужно дополнение к этим лицензиям. Если они отказываются от маркировки, лицензия аннулируется, им запрещается этим заниматься. Я говорил, вы знаете, одним из первых о том, что надо признать, что идет война. У нас сейчас гибнет людей в день больше, чем сил коалиции в Афганистане на Северном Кавказе. Там называется война, а у нас называется непонятно что, даже не контртеррористическая операция. Значит, надо в каких-то регионах, надо вводить чаще контртеррористические режимы. Где-то надо и чрезвычайные положения вводить. В Израиле, я неоднократно говорил, уровень террористической опасности в данный момент на несколько порядков ниже, чем в России, а жесткость мер контртеррористических на несколько порядков выше. Ситуация очень тяжелая, она будет нарастать. Особенно ухудшение начнется с лета этого года. Коалиция будет из Афганистана выводить войска. Талибы-то там остаются, талибы будут договариваться с Карзаем, особенно по наркопотокам. Всю энергию ненависти и агрессии они будут направлять на Среднеазиатские республики. А учесть, что большое количество полевых командиров у талибов, это выходцы из Таджикистана и Узбекистана, то они будут направлены на постоянные акты диверсии, терроризма, мятежи в Республике Средней Азии. Мы вынуждены будем помогать нашим соседям, тем более мы связаны с договором о коллективной безопасности, и тем более мы не можем оставить без защиты наши южные границы. Как только мы начнем принимать военные меры и помогать нашим соседям при осложнении ситуации, волны терроризма пойдут уже не только с Северного Кавказа, но и со стороны Средней Азии. У нас двойной удар может быть, уже начиная с лета этого года. Надо к этому готовиться. Не сокращать милицию, а укреплять оперативные подразделения. управления, воссоздавать структуры по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, которые были уничтожены 2 года назад, воссоздавать структуры по защите режимных объектов и закрытых территорий, которые уничтожены были Нургалиевым, воссоздавать линейное управление транспортной милиции, обеспечить их безопасность, которые тоже были уничтожены Нургалиевым в ходе реформы. Нужно считаться с реальной ситуацией, а не с мнимой статистикой изуродованной, которую даже Медведев брехней называет.
Сказал Радио Свобода бывший начальник Национального центрального бюро Интерпола в России Владимир Овчинский. Российская газета приводит следующие статистические данные. В России взрывчатку делают на 151 предприятии отрасли боеприпасов и специальной химии. В обороте взрывчатых материалов участвуют 1235 организаций. 66% этих организаций находятся в частной собственности. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Власти Ирана подтвердили, что во время вчерашних столкновений в Тегеране между демонстрантами и полицией один человек погиб и десятки были ранены. Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила поддержку участникам массовых акций в Иране. С подробностями международный обозреватель Радио Свобода Валентин Барышников.
Здравствуйте, Михаил. Действительно, в последние часы иранская полиция подтвердила, что во время вчерашних беспорядков один человек погиб и десятки были ранены. Среди них, как сообщил начальник полиции генерал Ахмад Реза Радан, 9 сотрудников сил безопасности. Он возложил ответственность за насилие на некую запрещенную группу МЕК. Никаких доказательств, что именно она открыла огонь по участникам столкновений, не приводится. Между тем, в интервью «Радио Свобода» участники акции, пожелавшие остаться неназванными, говорили, что в демонстрациях приняли участие тысячи людей, и демонстрации продолжались до вечера, и число демонстрантов к вечеру даже увеличивалось, несмотря на жесткие меры, принимаемые силами безопасности Ирана. Демонстранты, среди которых были и мужчины, и женщины, и молодежь, и пожилые люди, кричали лозунги, в которых упоминали и свергнутых лидеров Туниса и Египта Мубарака и Бен Али, и также упоминали верховного лидера Ирана Айатолу Али Хаменея. Люди кричали: «Мубарак, Бен Али, теперь очередь Али». Тут надо сказать, что оппозиционным лидерам Мир Хусейна Мусави и Мехди Кируби запретили участвовать в акциях, их поместили под домашний арест и ограничили их доступ к телекоммуникационным линиям. Оба этих человека призывали провести демонстрации в поддержку народных восстаний в Египте и Тунисе, и власти Ирана, которые недавно заявляли о поддержке восстаний в Египте и в Тунисе и других арабских странах, запретили в самом Иране проводить подобные демонстрации, и демонстрации быстро обернулись в антиправительственные. Перед вчерашними протестами базирующийся в Париже помощник Мусауи Ардешир Амир Арджаман заявил радио Фарда, что сама идея проведения демонстрации в поддержку демократических движений на Ближнем Востоке уже является огромной победой иранской оппозиции.
Власти, которые пытаются не допустить демонстрации при помощи угроз и страха, осознают проблему. И мы надеемся, что эта демонстрация пройдет совершенно мирно. Мы просили всех людей обратить внимание на то, что мы совершенно мирное движение, и мы стремимся продемонстрировать, что демократия важна для людей во всем мире. Мы защищаем народ Египта. Мы защищаем всех, кто добивается демократии.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила поддержку участникам массовых акций в Иране.
То, что происходит сегодня в Иране, это свидетельство храбрости иранского народа и обвинительный вердикт лицемерию иранского режима. Режима, который за последние 3 недели постоянно приветствовал происходящее в Египте. И сейчас, когда появилась возможность дать собственному народу такие же права, за соблюдение которых они выступали от имени египетского народа, они вновь проявили свою подлинную сущность.
Это было заявление госсекретаря США. Михаил.
Спасибо, Валентин. В прямом эфире был международный обозреватель Радио Свобода Валентин Барышников. Сегодня в Лондоне пройдут переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с британским коллегой Уильямом Хейгом. Глава российского МИДа намерен наладить прервавшееся сотрудничество двух стран в области борьбы с международным терроризмом и подготовить предстоящий в этом году визит в Россию премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
После убийства в Лондоне в 2006 году Александра Литвиненко Британия прервала сотрудничество с ФСБ по борьбе с международным терроризмом и по обмену информацией в этой сфере. Находившееся в Москве бюро британского министерства внутренних дел по координации взаимной борьбы с организованной преступностью и торговлей наркотиками было закрыто. На переговорах с Лавровым Уильям Хейг предложил возобновить сотрудничество в борьбе с терроризмом, но без возобновления контактов с ФСБ. Британские комментаторы иронизируют по этому поводу, сравнивая такое сотрудничество с постановкой шекспировского «Гамлета» при отсутствии его главного героя, называя ФСБ главным игроком на российском политическом поле. В канун прибытия в Лондон Сергей Лавров также усомнился в возможности решения каких-либо вопросов в сфере безопасности без контактов с ФСБ, он сказал в интервью BBC.
Сохраняются проблемы в сфере сотрудничества и контактов британской стороны с ФСБ. После дела Литвиненко наши британские коллеги заявили, что не будут сотрудничать с ФСБ, но будут заинтересованы продолжать взаимодействие по контртерроризму. Но это невозможно без сотрудничества с ФСБ, поскольку эта служба является в России главным ведомством по вопросам борьбы с терроризмом.
Во вторник Сергей Лавров откроет неделю российского бизнеса в Лондонской школе экономики и призовет британских предпринимателей увеличить инвестиции в российскую экономику. Комментаторы выражают сомнения в том, что британские деловые круги последуют призыву Лаврова, поскольку после второго приговора Михаилу Ходорковскому они выражали серьезную озабоченность правовым нигилизмом и недостаточной защищенностью частной собственности в России. Среди тем переговоров Хейга и Лаврова – возможность возобновления замороженной британской стороной разработки межправительственного соглашения по облегчению визового режима для российских граждан. Наряду с экономическими вопросами, ядерной программой Ирана и ситуацией на Ближнем Востоке и в Египте, оба министра попытаются наладить более тесное сотрудничество в Совбезе ООН, в Большой Восьмерке и Большой Двадцатке. И, конечно, в ходе переговоров будет обсуждаться подготовка визита премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона в Россию, намеченного на этот год. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Время гостей». Каким образом мартовские выборы режиссируют в пользу «Единой России»? Ход избирательной кампании в регионах после завершения регистрации кандидатов и списков обсуждают эксперт ассоциации «Голос» Андрей Бузин, политологи Михаил Виноградов и Михаил Тульский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12.30.
«Радио Свобода. Новости».
В Дагестане в селении Губден в результате двух взрывов в понедельник погибли два милиционера, еще более 20 человек получили ранения. В районе административной границы Ставропольского края Карачаево-Черкесии произошел бой сотрудников милиции с группой вооруженных людей. По предварительным данным, убиты 5 боевиков, погиб милиционер и еще трое ранены. В Ставропольском крае в результате аварийной посадки военного вертолета Ми-28 пострадали два летчика. В Москве сегодня пройдет серия одиночных пикетов с требованием освободить арестованного на 10 суток координатора Левого фронта Сергея Удальцова. В Мосгорсуде сегодня будет предпринята вторая попытка сформировать коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Иркутске отложено судебное заседание по делу Анны Шевенковой, которая в декабре 2009 года, находясь за рулем автомобиля, сбила двух пешеходов на тротуаре. Одна из пострадавших вскоре скончалась. Президент России Дмитрий Медведев примет во вторник Верховного комиссара ООН по правам человека на Ванетхемпилей, находящуюся с визитом в Москве. Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила поддержку участникам вчерашних массовых акций в Иране, разогнанных полицией. В Египте старейшая исламистская организация «Братья мусульмане» намерена создать политическую партию. В Бахрейне похороны 31-летнего шиита, погибшего в столкновении с полицией, могут стать поводом для новых массовых выступлений. С такими акциями призывают с помощью социальных сетей в интернете сторонники оппозиции. В Колумбии военные моряки обнаружили и задержали подводную лодку, которая предназначалась для перевозки кокаина в Мексику. Пентагон опубликовал проект государственных расходов США на оборонные нужды в 2012 году. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Общественная палата России приступает сегодня к обсуждению правового неравенства на дорогах. Чем обосновано преимущество чиновников, которые пользуются автомобилями со спецсигналами? В круглом столе, помимо членов общественной палаты, примут участие эксперты и представители общественных организаций, защищающие права автомобилистов. О применении мигалок в России корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский побеседовал с журналистом Юрием Гейко.
Когда мы однажды с вами проснемся утром, раскроем окна и не услышим за сутки ни одной сирены, ни одной мигалки, я имею в виду на машинах, на больших черных, это будет значить, что в России наступила демократия. Вот если бы я стал президентом, то первый указ у меня был бы не о гарантиях семье господина Путина или там еще кого-то, а о ликвидации всех мигалок, кроме оперативных служб, скорой помощи и пожарной службы.
Как обстоят дела в Европе, например, с мигалками?
Известно. И в Америке известно. Я по Америке проехал 30 тысяч километров, объехал ее с севера на юг, с запада на восток. Сирены слышал постоянно. Сирены полицейских машин, сирены скорой помощи. Нью-Йорк – это город сирен. Но на машинах не специальных, без раскраски, ни в Европе, ни в Америке я таких не видел. Я знаю, например, что английская королева по своим делам ездит в общем потоке. Я знаю, что испанский король Хуан Карлос ездит к своему портному, тоже как обычный человек без охраны, а не портной ездит к нему, между прочим. Не видел я мигалок на машинах таких непонятных, легковых, больших, лимузинах черных. Почему у нас любой инспектор, любой человек в погонах может любого водителя, например, остановить и оформить на выезд на встречную полосу? И ничего сделать нельзя. И ничего не докажешь, хоть у тебя 5 человек в машине сидят. Почему у нас суды принимают меньше 1% оправдательных вердиктов по административным правонарушениям? Наш президент называет 5 признаков демократии, там инновационность, еще чего-то. А главный признак он почему-то забыл, несмотря на то, что он юрист. Он забыл основной признак демократии – это равенство всех перед законом. Его не было в России. А сейчас так вообще я считаю, что за все время российской истории не было такого режима, столь тотально направленного против простого человека, как каковым сейчас является наше государство. Вот и все. Вот поэтому.
С Юрием Гейко беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Как бы вы решили проблему мигалок в России? Такой вопрос мы задавали в нашей утренней программе. Продолжить дискуссию на эту тему можно и сейчас на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители российской столицы. Опрос провел Карен Агамиров.
Мигалки нужны для спецтранспорта, а для остальных не обязательно.
Не нужны они вообще никому.
Не нужны, конечно, никому не нужны, кроме 3 лиц: президента, премьер-министра и Грызлова.
Пусть они ходят так же, как и мы, простые люди.
Мигалок много. Ставить президенту оставьте.
Только президенту. Только-только.
Ну, я думаю, оставить, просто ужесточить их выдачу, продажу. Оставить милиции, когда она куда-то спешит. Скорой помощи, которая опаздывает. Вот. Ну, в принципе, наверное, это все самое основное.
А президент, премьер-министр?
Ну, они уж сами разбираются, расчищают дороги, вот. Но им как бы они этим злоупотребляют. Вот. Ну, например, многие случаи, где скорая помощь опаздывает к умирающим людям, вот, это нужно.
Ну, мне как-то все равно. Ну, вообще-то не нужны. Кому оставить? Скорой помощи, раз. Милиции, которая едет по вызову, два. Спасать людей. Ну, и все, наверное.
А руководители государства?
Я думаю, нет. Они и так проезжают без мигалок. У них кортеджи с одной и с другой стороны, поэтому им мигалки не нужны.
Были мигалки у первых лиц, основных, все остальные ездили только тоже с сопровождением, но без мигалок.
Людям, которые торопятся, ну какие службы, естественно, это медицина, естественно, президент, что еще кто? Пожарные, МЧС, только по назначению.
Только президенту, ну премьеру, и достаточно.
Естественно, милиция, скорая помощь, пожарные, это на здоровье.
Ну, конечно, скорый, да и президент. Ну, милиция, наверное, оперативникам, наверное, обязательно надо. А так, наверное, всего хватит. Президент, само собой, президент, конечно, с эскортом. Это уже для, нужно для престижа, кажется, так обязательно.
А что вы посоветуете тем, кто не хочет расставаться с мигалками?
Придется расстаться, чужим советуют еще. Пусть какие-то условия создают против пробок. Помогают, они же богатенькие. Должны среднему человечку помочь-то.
Депутатам на всякий...
Президентам.
Президентам, депутатам. Ну, только тем депутатам, которые хорошие депутаты.
Которые не используют эту самую мигалку, чтобы просто пробки объехать.
Конечно же, скорая помощь. Ну, как же без нее?
И мне.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, как бы вы решили проблему мигалок. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня президент России Дмитрий Медведев встретится с Верховным комиссаром ООН по правам человека Наванетхем Пиллей. Она прибыла в Россию 13 февраля. Это ее первый визит в должности Верховного комиссара. О том, какие темы будут затронуты в ходе встречи президента с главой ведомства ООН по правам человека, репортаж Динары Седдиковой.
На повестке дня Верховного комиссара ООН Наванетхем Пиллей сегодня встреча с президентом России Дмитрием Медведевым. В рамках визита Пиллей намерена обсудить широкий круг вопросов с российскими властями. Как сообщает Министерство иностранных дел России, визит госпожи Пиллей должен способствовать становлению культуры прав человека в российском обществе. Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов рассказал Радио Свободы, какие вопросы будут обсуждаться на запланированной сегодня же встрече Наванетхем Пиллей с представителями Совета.
На встрече госпожи Пиллей, как и Верховным комиссаром ООН по правам человека, обсудим перспективы дальнейшего сотрудничества между нашим Советом и теми сотрудниками ее аппарата, которые работают сейчас в Москве и которые активно сотрудничают с Советом по вопросам толерантности, по вопросам защиты прав человека, по вопросам, связанным с мигрантами и так далее. Критика возможна и должна быть, и нам полезна эта критика. Более того, мы, я считаю, должны всячески приветствовать усилия международного сообщества, направленные на укрепление прав человека в России. И мы заинтересованы в том, чтобы эти права были защищены наиболее эффективно.
Михаил Федотов добавил, что планирует поднять вопрос о правах российских граждан за рубежом, подвергшихся уголовному преследованию. На встрече будут присутствовать члены делегации Верховного комиссара ООН, представители Министерства иностранных дел России и Совета по правам человека. Госпожа Пиллей уже встретилась и с российскими правозащитниками в центре Сахарова. На воскресную 4-часовую встречу были приглашены около 50 представителей правозащитных организаций, в том числе правозащитного общества «Мемориал», гражданского содействия, движения за права человека, московской хельсинской группы, центра «Сова» и других. На встрече Пиллей затронула тему свободы слова и собраний, законности действий судебных инстанций России, а также острую ситуацию с правами человека на Северном Кавказе. Ранее Наванетхем Пиллей резко критиковала политику российских властей в этом регионе. Верховный комиссар по правам человека и генсек ООН Пан Ги Мун осудили убийство чеченской правозащитницы Натальи Стемировой, потребовав независимого расследования с участием международных экспертов. Однако от помощи Следственный комитет отказался, что позволило госпоже Пиллей еще раз заявить о недостаточных усилиях России в расследовании убийств журналистов и правозащитников. О том, как проходила встреча Верховного комиссара с российскими правозащитниками в воскресенье, Радио Свобода рассказал ее участник, директор аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Любые такие визитеры внешние могут оказать какое-то влияние, особенно если они поднимают конкретные вопросы, которые вызывают у них беспокойство в смысле соответствия универсальным представлениям о правах человека. Насколько будет эффективен именно этот визит, рано говорить. По крайней мере, она очень внимательно слушала всех выступавших перед ней, а было этих выступавших очень очень много. Правозащитники по 4, по 5 минут буквально каждый, поскольку желающих было очень много, рассказывали о каких-то отдельных сферах. Она что-то там себе записывала, плюс ей передавали материалы. Я не сомневаюсь, что она может при встрече с соответствующими ведомствами обратить их внимание на какие-то моменты, которые ей самой покажутся наиболее существенными. В ответном слове, да, которое она в конце говорила, она не выделила какие-то темы.
Александр Верховский добавил, что одной из наиболее вероятных тем обсуждения госпожи Пиллэй с президентом станет свобода собраний. В ходе визита в Россию верховный комиссар планирует встретиться с главами Министерства иностранных дел, Минздрав соцразвития, Минрегиона, Министерства юстиции, а также с председателями Верховного и Конституционного судов и с представителями Генпрокуратуры. В частности, во время встречи с руководством Министерства внутренних дел, которая прошла в понедельник, Нуанет Хемпилей говорила о необходимости обеспечения международных стандартов в области соблюдения прав человека. Одним из способов достижения этого заместитель министра внутренних дел Сергей Герасимов назвал возможное введение обязательной видеозаписи допросов. Это первый визит Пиллэй в страну за 3 года работы на посту Верховного комиссара ООН по правам человека, однако в России она уже была. Предшественник Пиллэй на посту главы ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посещала Россию дважды, в 2005 и 2006 годах, и дважды встречалась с президентом страны. Недельный визит госпожи Пиллэй закончится 19 февраля в Санкт-Петербурге. Она намерена также выступить перед студентами МГИМО и Российского университета дружбы народов. Российские правозащитники отмечают, что ситуация с правами человека в стране все ухудшается. По уровню свободы прессы в 2009 году Россия заняла 175-е место. А согласно докладу международной неправительственной организации Transparency International, по уровню распространения коррупции страна занимает 154-е место из 178 возможных. Динара Сетикова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит Иван Трефилов.
Общий объем банковских кредитов, предоставленных в России частным лицам, в течение января сократился на 0,1%, а доля просроченной задолженности по ним, наоборот, выросла с 6,9% до 7%, сообщил представитель Центрального банка Алексей Симоновский. Кредитование компаний нефинансового сектора за первый месяц года, по его словам, увеличилось на 0,5%, причем доля просроченной задолженности в общем объеме таких кредитов незначительно снизилась до 5,27%. Численность зарегистрированных безработных в России за период с 26 января по 9 февраля увеличилась на 2,9%, примерно до 1 625 тысяч человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, к началу января составляла 5 392 тысячи человек, а уровень безработицы 7,2% экономически активного населения. Просроченная задолженность по заработной плате в России в течение января увеличилась почти на 16%, примерно до 2 миллиардов 780 миллионов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Более 98% общей суммы долга пришлось на долю предприятий и организаций. Просроченная задолженность по зарплате из бюджета всех уровней за первый месяц 2011 года выросла более чем в 2 раза, составив 45 миллионов рублей. Объем промышленного производства в 27 странах Европейского Союза в минувшем декабре сократился к уровню ноября на 0,1%, а к уровню декабря 2009 года он, наоборот, увеличился на 7,7%, сообщило агентство Евростат. Максимальный в течение месяца рост промышленного производства был отмечен в Словении и Португалии – 4,2% и 3,8% соответственно. Инфляция в Китае в январе составила 0,3%, а в годовом исчислении, то есть к уровню января 2010 года, 4,9%. В 2010 году потребительские цены в Китае выросли на 3,3%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 26 копеек, на 6 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 60 копеек. По сравнению с понедельником он подешевел на 16 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Выпуск Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане, в селении Губден, в результате двух взрывов в понедельник погибли два милиционера, еще более 20 человек получили ранения. В Ставропольском крае в результате аварийной посадки военного вертолета Ми-28 пострадали два летчика. В районе административной границы Ставропольского края и Карачаево-Черкесии произошел бой сотрудников милиции с группой вооруженных людей. В Москве сегодня пройдет серия одиночных пикетов с требованием освободить арестованного на 10 суток координатора Левого фронта Сергея Удальцова. В Мосгорсуде сегодня будет предпринята вторая попытка сформировать коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Президент России Дмитрий Медведев примет во вторник Верховного комиссара ООН по правам человека Наванет Хемпиулей, находящуюся с визитом в Москве. Сегодня продолжится двухдневный официальный визит в Лондон российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. В Тегеране один человек погиб и несколько были ранены во время столкновений полиции с демонстрантами. В понедельник следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Валерий Зоркин против Совета судей. Экспертизе резонансных дел быть.
Комментарии экспертов.
Как привлечь мозги в Сколково? Новации в миграционном законодательстве.
Право автора.
20 лет в запасе. Виктор Шендерович. О российско-египетских параллелях.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня вступает в силу закон, устанавливающий более благоприятные условия для въезда и пребывания в России высококвалифицированных иностранных специалистов и членов их семей. Представители российских властей анонсировали эти преференции как элемент охоты за мозгами. Однако, по мнению наблюдателей, само по себе упрощение получения трудовой визы не сможет сделать Россию более привлекательной для иностранных специалистов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
С сегодняшнего дня иностранным специалистам, пожелавшим работать в России, будет значительно легче получить рабочую визу. Однако в Федеральной миграционной службе уверяют, что это не единственное нововведение, которое может сделать Россию более привлекательной для потенциальных соискателей работы из других стран, говорит заместитель руководителя пресс-службы Федеральной миграционной службы России Вита Трысюх.
Очень глобальным изменением в законодательстве является вопросы, которые связаны с осуществлением миграционного учета, то есть учета по месту пребывания для высококвалифицированных специалистов. В соответствии с этими новеллами высококвалифицированные специалисты и члены их семей будут освобождаться от постановки на учет по месту пребывания на срок, не превышающий 90 дней со дня их въезда в Российскую Федерацию. И, соответственно, на срок, не превышающий 30 дней в случае передвижения внутри страны. Эта новелла довольно-таки серьезная, новелла, создающая более благоприятные условия для пребывания, потому что данные нормы, похоже, регулирующие как бы аналогичное правовое положение граждан, не было.
Кого следует понимать под высококвалифицированными иностранными специалистами? Кто может рассчитывать на получение вот каких-то преференций в связи с новым законом?
Та категория граждан, которая имеет определенные опыты, навыки и достижения в конкретной области деятельности, и условия его привлечения к трудовой деятельности предполагают получением заработной платы вознаграждения. Первое. Это не менее 1 миллиона рублей из расчета, ну, соответственно, за один календарный год для тех высококвалифицированных специалистов, кто является научными работниками, преподавателями, в случае, когда их приглашают для занятия научно-исследовательской и преподавательской деятельностью образовательные учреждения. Вторая категория – это та, кто, как бы, соответственно, условия привлечения его к трудовой деятельности в размере не менее 2 миллионов рублей из расчета за один год. И третья категория – это та категория, на которую не распространяются требования к размеру заработной платы. Это те иностранные граждане, которые участвуют в реализации проекта «Сколково». Ну, в соответствии с федеральным законом об инновационном центре «Сколково».
Согласно закону, вид на жительство выдается специалисту на срок действия разрешения на работу. При этом расширен перечень профессий, обладателям которых вовсе не требуется получать разрешение на работу в России. И увеличено число учреждений и организаций, которые могут привлекать иностранных специалистов к научно-исследовательской или преподавательской деятельности. Представители российских властей заявляли, что подобными изменениями они рассчитывают привлечь в страну зарубежные мозги. Но одних лишь режимных послаблений для этого мало, считает экономист Ирина Ясина.
Мера необходимая, но недостаточная. Помните, как в математике было? Условие необходимое, но недостаточное. Все-таки одной визой, даже легкости ее получения, людей, именно высококвалифицированных, не привлечешь работать в другую страну, особенно даже если при этом еще и платить им достаточное количество денег. Дело же не только в деньгах или в свободе доступа. Дело в том, что если человек приезжает надолго, ему должно быть тут комфортно. Он должен иметь возможность привести с собой семью и отдать детей в нормальный детский сад и в нормальную школу. Его жене должно быть чем заняться, и не страшно ехать на машине там по городу, иметь возможность там пойти на рынок, заняться благотворительностью, то есть жить так, как она привыкла жить в той стране, откуда они приехали. Вот это все у нас достаточно сложно. То есть, конечно, можно только приветствовать упрощение визового режима для таких людей, но, тем не менее, недостаточно.
По мнению заведующего лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Андрея Коровкина, обновленное законодательство, безусловно, будет способствовать притоку кадров. И здесь важно соблюсти интересы российских специалистов.
Я не очень понимаю, почему это прежде всего для Сколково. Я думаю, что Сколково здесь присутствует. Но вообще говоря, это полезно для и других отраслей, мест приложения труда в России, поскольку недостаток квалифицированной рабочей силы ощущается не только в Сколково. Ну, наверное, все-таки, прежде всего, конечно, это будут страны СНГ. Но я не исключаю, что в том же Сколково могут быть специалисты и из других, как мы говорим, развитых стран, из США, из Евросоюза. И этот закон несколько расширяет их возможности. Другое дело, что процесс международной миграции должен быть согласован с внутренней миграцией. Тезис о том, что все-таки работа должна быть рядом с домом. Если есть специалисты в России по тому или иному направлению, то их надо использовать прежде всего, а потом уже приглашать людей из-за границы. Если же таких людей нет в России, то, наверное, мы вынуждены и приглашаем людей из-за рубежа.
Обновленное законодательство устанавливает безусловный запрет на привлечение иностранных специалистов для занятия религиозной деятельностью и ограничивает возможность привлекать их на предприятия розничной торговли для обслуживания покупателей. Полный текст документа, в том числе и на английском языке, можно найти на сайте Федеральной миграционной службы России. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Завершит нашу программу репортаж на тему культуры. С 19 по 25 февраля в Ханты-Мансийске в 9-й раз пройдет кинофестиваль «Дух огня». Главное событие фестиваля – международный конкурс лучших мировых кинематографических дебютов 2010 года. По итогам этого конкурса будут определены главные традиционные призы фестиваля – «Золотая», «Серебряная» и «Бронзовая тайга», рассказывает Марина Тимашева.
Начнем с того, что скульптор Алексей Благовеснов работает над памятником Александру Абдулову. Напомню, он был бессменным художественным руководителем фестиваля. Двухметровая скульптура пока сделана из гипса, потом ее выполнят в бронзе. Президенту фестиваля Сергею Соловьеву она очень нравится.
По-моему, совершенно поразительный по простоте и ясности, и сердечности, да, проект. Настоящая художественная работа. Мы с ним близки были, с Сашей, мы видим, что это Саша. Поэтому я надеюсь, что в этом году мы презентуем этот памятник. А на будущий год, на 10-й фестиваль, мы надеемся, что он будет стоять в Ханты-Мансийске.
Фестиваль «Дух огня» конкурсный. Причем конкурсов два – российский и международный. В международном покажут 10 картин из Германии, Ирана, Испании, Дании и Колумбии. А Россия будет представлена фильмами «В субботу» Александра Мендадзе и «Сибирь Мон Амур» Славы Росса. В программе российского кино 11 дебютных лент. Многие из них летом 2010-го были на Кинотавре и на фестивале «Окно в Европу». некоторые уже награждены на европейских смотрах. Девиз «Духа огня» в этом году – кино как искусство. Мария Зверева, руководитель программы, говорит, что кино как искусство представлено в основном не в современных фильмах, а в ретроспективных программах.
У нас там есть программа «Игра в бисер», в которой, ну, наши российские режиссеры будут представлять свои любимые фильмы, классические фильмы. Именно там будет центр наших разговоров о кино как искусстве.
Девиз «Кино как искусство» красуется и на плакатах фестиваля. На одном воспроизведена картина «Голова лошади» на фоне звездного неба Олега Маслова и Алексея Козина из группы «Новые художники». Сергей Соловьев с ними знаком давно.
«Новые художники» были когда-то собраны, в частности, мной на презентацию фильма «Асса». Доставали мы их, значит, где-то из подвалов, с дикими скандалами, значит, там, с КГБ. А сейчас эти работы составляют главный фонд современного искусства Русского музея.
Очевидно, Сергей Соловьев надеется, что молодых режиссеров ждет такая же судьба, и скоро их картины будут бережно храниться в Госфильмофонде. А на другом плакате воспроизведен портрет Петипа с обезьяной на плече года Шарта. На мой вопрос о связи этой картины с идеей фестиваля Сергей Соловьев отвечал развернуто.
И вот недавно по каналу «Культура» профессор Черниговская из Санкт-Петербургского университета, и вот она говорит: вы знаете, меня не очень убеждает эволюционная теория Дарвина. И меня больше убеждает эволюционная теория, предложенная каким-то американским ученым, я не помню какой. А суть прямо противоположная, что обезьяны произошли от нас. И вот в этом движении я, говорит, не вижу этих дыр. И вот это наше совместное существование с обезьянами, понимаете, оно чрезвычайно важно для понятия фильм как искусство. То есть огромное количество сейчас фильмов как бы убеждает нас в том, что мы стремительно эволюционируем к обезьяне. Смысл двух плакатов, которые, конечно же, имеют смысл, а кроме всего прочего, еще странная вещь, они очень красивые. Это тоже вот понятие, ну, бессмысленной даже красоты, тоже очень важное понятие, потому что она стремительно исчезает из нашей жизни, и есть целое огромное пространство, где она исчезла вообще. Дай Бог, чтобы не навсегда. Поэтому фильм как искусство, все проблемы кинематографической жизни и у нас, и за рубежом сейчас, мне кажется, определяются этой сердцевиной. Поскольку о любых самых страшных, невероятных вещах мог говорить Антониони, мог говорить Бергман, и каждый раз это было великое очищение людей, зрителей и в конечном итоге человечества. Почему? Потому что они разговаривали о любых ужасах жизни языком искусства. И этот язык искусства исчез или исчезает, трагически исчезает из мирового кино. И этот язык искусства, которому все подвластно, и все можно на нем объяснить, изъяснить и рассказать, он исчезает как главный критерий нашего отечественного искусства. Из кинозалов исчезает дух искусства.
Это мнение режиссера Сергея Соловьева, президента кинофестиваля «Дух огня». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Час прессы».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Экологи впервые проводят
политическую акцию. Алхин заявил, что, по его мнению, не существует реальной угрозы в наличии саженцев в США.
Мне бы хотелось верить в то, что другие региональные правительства учтут стихийные
протесты. В его теле 5 осколков, неизвлеченных, чтобы не повредить нервы и сосуды.
Под окнами Центральной избирательной комиссии в Москве расположились 6 молодых людей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».